Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM на часах 18.05. Это означает, что свою работу в прямом эфире начинает программа «Тема дня». С вами сегодня Евгения Дмитриева. Доброго вечера. В федеральном выпуске новостей прозвучало, что в Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров в лесах. Действительно, это так. Жара установилась в нашем регионе. Высокие температуры, предупреждают синоптики, продержатся до конца недели, до 25 июня. А до этого числа среднесуточная температура будет колебаться на уровне плюс 30-35. 5 градусов, ну а по области столбик термометра поднимется до плюс 38 градусов. Ну, к слову, аномальная жара наблюдается по всей Сибири, в ряде регионов термометры показывают аж до плюс 40. Ну, а в Забайкалье ждут штормовое. Но медики тем временем просят быть аккуратными, снизить физические нагрузки, пить побольше воды, ограничить употребление алкоголя, сигарет, не выходить на улицу без головных уборов. Действительно, в такую жару нужно быть очень аккуратными, в том числе рядом с водоемами. Только за последние сутки, сообщают полицейские, в Иркутской области утонули трое детей. А накануне днем в Чумском районе погиб 5-летний мальчик, семья отдыхала на берегу. Родители отвлеклись и упустили ребенка из виду. Около 5 часов вечера на Лени в городе Усть-Куте, а в районе лодочной станции утонула семиклассница, девочка была тоже без присмотра. А, ну и также сообщают, что в Тулунском районе погиб 9-классник, он был с друзьями и в какой-то момент скрылся под водой. Всего, по данным ведомства, с начала купального сезона на водоемах нашего региона погибли 9 детей. Поэтому, пожалуйста, уважаемые родители, присматривайте за детьми, не отпускайте их одних купаться, это очень опасно. Но возвращаясь к введенному ЧС, сообщается, что сухая ветреная погода в любой момент может привести к чрезвычайным происшествиям. А так, на севере Иркутской области, в Усть-Илимске, едва не загорелся поселок Сиданово из-за того, что рядом вспыхнула частная пилорама. Работники сначала сами попытались потушить огонь, сообщают в МЧС. Однако у них это не вышло, огонь перекинулся на лес. И только тогда сотрудники обратились в МЧС. Из ближайшей пожарной части в Братске выехала техника. А также привлекли спасателей и лесничих из поселка Идучанки, из Усть-Илимска. А всю ночь сражались с огнем, который мог перекинуться на дома жителей. Сейчас дознаватели выясняют все причины чрезвычайного происшествия. Ну что ж, сейчас предлагаю возвратиться в Иркутск и перенестись на дороги. Посмотрим, как складывается там ситуация.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Возможно, из-за жары, солнцепёка на дорогах Иркутска сейчас очень много дорожно-транспортных происшествий. По крайней мере, значки эти зафиксированы на карте Яндекс.Пробок. Сейчас же на дорогах 4 балла. Отмечу ДТП, которое произошло на улице Маяковского. Соответственно, стоит и вторая железнодорожная, и улица Боткина в пробке. Полностью Иркутный мост в заторе, вплоть до парка имени Парижской коммуны. Скорость движения 7 км в час. Обратите внимание, там пробка, придется постоянно стоять. Но на объездной дороге на Валенина тоже произошла авария, она, правда, пробки не вызывает. А что касается остальных переправ, они сейчас свободны для проезда. Единственное, на съезде с Иннокентьевского моста на кольце придется в небольшой пробочке постоять, но она совсем небольшая. А в центре города попадете в затор на улице Ленина в районе сквера имени Кирова. А также пробка отмечается на улице Марата. Здесь скорость движения 7 км в час автомобилей. А кроме того, на бульваре Гагарина тоже скопились машины, 7 км в час. Это район пересечения с улицей Карла Маркса. Здесь затор. Еще одна авария зафиксирована на улице Кожова. Она тоже затора пока не вызывает. Но, возможно, в ближайшее время будет затруднен подъезд к Академическому мосту. Так что обратите на это внимание. А пересечение Партизанской и Пискунова в заторе. Участок тоже небольшой. Не переживайте, долго там стоять не придется. Еще один проблемный перекресток – это Карла Липнихта и Советская. Здесь побольше затор, но тоже несущественный. А Советская стоит, собственно, от Карла Липнихта вплоть до пересечения с улицей Партизанской. Длится вот эта пробка. А серьезный затор наблюдается в районе аэропорта. Здесь на Шерямово стоят машины. Возможно, из-за дорожных работ, потому что как раз значок этот здесь появился. 5 км в час – такова скорость движения автомобилей на этом участке. А если посмотреть на левый берег, то на подъезде к плотине ГЭС на старом Кузьмихинская небольшой затор, возможно, светофор его вызывает. ДТП также зафиксировано на Старокузьмихинской улице. это, ну, вот как ехать с Академического моста и пересекается улица Старокузьмихинская, здесь как раз авария произошла, тоже пробочка образовалась. И еще одна авария, на которой остановлюсь, это улица Лермонтова, пересечение с улицей Фаворского, вот на подъезде к Фаворского, пока тоже затора она не вызывает, но, возможно, в ближайшие минуты здесь скопятся автомобилисты. Такова ситуация, еще раз отмечу, 4 балла по данным сервиса Яндекс.Пробки. Ну, еще одна новость, которая так или иначе касается автолюбителей, сотрудники ГИБДД просят всех водителей в Иркутске сообщать об инвалидах-колясочниках, которые на проезжей части просят деньги у автомобилистов. За последнюю неделю такие горожане попадали в отделы полиции 15 раз. Они, находясь на дороге, отмечают инспекторы, приносят угрозу и для себя, и в том числе могут вызвать ДТП. Полицейские просят, проводят с такими гражданами профбеседы, предлагают помощь в получении гарантий социальных. Однако инвалиды отказываются и возвращаются на прежние места заработка. Во время опросов вот эти мужчины зачастую скрывают истинные причины травм и не говорят своих настоящих данных. Вот фрагмент допроса.
Вы за что доставлены в отдел внутренних дел?
По дороге.
Улица такая, где находится?
Перекресток Седова и забыл.
Вы с какой целью на проезжей части находились?
Просил денег.
То есть просили денег?
Милость.
Да, у водителей, проезжающих мимо автомобиля, правильно?
Да.
Вы травму при каких обстоятельствах получили?
Морозили по пьянке,
да? А вот у вас камуфляж, вы имеете какую-то принадлежность к вооруженным силам?
Служил долго.
Но травма во время службы была получена или нет?
Нет, уже после.
Уже после увольнения, да?
Да.
А служили в каких войсках?
ВДВ.
Ну, теперь к приятным новостям. О культуре успею рассказать. Международный форум «Байкал-Тотем» состоится в ближайшие дни в Иркутске, в Байкальске. Открытие состоится уже завтра. Фестиваль, что в рамках пройдет этого фестиваля, будет мероприятие, которое касается детской литературы, театральные постановки покажут. Будет и уникальное световое шоу, которое представят зрителям на мероприятиях. А сегодня состоялась презентация культурного форума. И вот что рассказала профильный министр Ольга Стасюк.
Культурный форум задумывался еще очень-очень давно и в недрах наших учреждений культуры, но придумали его ребята из некоммерческой организации, социально ориентированные «Байкал-Тотем». Они проводили несколько фестивалей «Культурная столица» несколько лет подряд. И затем на культурном форуме в Санкт-Петербурге, подписав соглашение, сделав презентацию нашего культурного форума, мы, наконец, в этом году его проводим.
Общественное пространство форума будет представлено фестивалем книги «Литературный квартал», в рамках которого пройдут встречи с ведущими писателями, мастер-классы для маленьких музыкантов, также детская выставка-ярмарка иркутских и российских изделий. А подробнее будем обсуждать завтра в программе «Картина недели» в 17.05. Все вам расскажем. Ну и еще о звездах из мира шоу-бизнеса. В Иркутске впервые выступила Светлана Лобода. Это бывшая участница группы «Виагра». Концерт состоялся во дворце «Спортотруд». Туда пришли более 2000 зрителей. Эксклюзивное интервью Светлана Лобода дала корреспондентам «Комсомольская правда» и призналась, что несколько дней успела побывать и на Байкале.
Но мы здесь уже 2 дня, потому что мы хотели очень подпитаться сильным местом. Нам многие, в многих странах ребята говорили, что спортсмены, особенно и люди, которые там занимаются искусством, они все приезжают в разные точки мира подпитываться энергией, что очень сильная точка есть на Байкале. Поэтому у нас была задача попасть на этот остров, вот, и мы, в принципе, это сделали. И сейчас, вот сегодня, в прекрасном расположении духа, дали очень хороший концерт, очень много было людей, и мы уверены, что мы еще вернемся сюда.
А что успели сделать на Байкале? Отведать оболя, искупнуться.
Мы поели всю рыбу, которая здесь есть, мы изведали все, испробовали. И считаем, что здесь просто очень потрясающе вкусная рыба, особенно вяленая. Вот, в общем, нам много нравится из еды, и мы все довольны. Мы вкусно кушаем, хорошо спим, потому что свежий воздух, и, в принципе, довольны жизни.
Это была певица Светлана Лобода. На сайте kp.ru в разделе «Афиша» вы можете прочесть подробное интервью со звездой, ну а также просматривать фотографии с концерта, где побывали наши корреспонденты. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Мы возвращаемся в студию ровно через 2 минуты. В следующей части программы будем рассказывать об акции, которую решили устроить иркутские любители зимнего плавания. Они проплывут 10 километров по Ангаре в ледяной воде. Все это через 2 минуты.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Гостя, который появился в нашей студии, это президент клуба закаливания и зимнего плавания «Прибайкалец» Андрей Бугаев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А пока иркутяне плавятся от жары, Иркутск под солнышком греется, а моржи Иркутской области решили совершить большой заплыв. Собственно, Андрея пригласили сегодня, чтобы узнать, что это за акция.
Акция приурочена Международному дню борьбы против наркотиков и их незаконного оборота, Дню дружбы, единства славян, а также Дня моряка.
Который... Все это будет в воскресенье.
Все это будет в воскресенье, да. То есть мы решили провести такую акцию, как бы проплыть 10 километров от плотины ГЭС до Ангарского моста.
Это серьезный марафон, так скажем, серьезная дистанция?
Это очень серьезная дистанция, так как температура воды сейчас в Ангаре, мы вчера измеряли 8 градусов. В воде придется находиться больше часа. Предыдущий мой рекорд был, когда мы переплывали исток Ангары. Я проплыл 1,8 километра за 22 минуты с учетом сноса течения.
А сколько человек будут плыть? Вы один или у вас компания набирается?
Нет, у нас компания. Также примет участие в заплыве представитель Китая.
Ого, так это международная акция.
Да, Ван Нинг. Он присоединился буквально вчера к нам. Он хотел улететь уже, он приезжал к нам, у нас была Байкальская миля, фестиваль ледяного плавания. Он приехал к нам и не смог уехать. И как бы взял билет, получается, на субботу. Я вчера ему позвонил, он говорит, в субботу уезжаю 24 числа. Я ему говорю, у нас заплыв, приглашаем. Он говорит, помоги сдать билет. Хорошо, приезжай.
Сдал билет, и он будет плыть.
Ничего себе. Все, он будет с нами, да, в заплыве. Ну, предполагаемое участие где-то участников будет человек 8-10.
А если иркутян не захотят посмотреть за стартом или финишем, во сколько, куда можно прийти?
Ну, мы примерно будем где-то в 10 часов это старт утра. Мы стартуем от плотины, и где-то в 10-20 уже нас можно будет наблюдать с Академического моста.
Но в любом случае, Андрей, предприятие это рискованное. Как-то инспекторы ГИМС будут за вами наблюдать?
Да, конечно. У нас будет два экипажа, которые будут нас сопровождать полностью весь путь. Все положено. То есть судоходство для нас приостановят в это время. Все нормально.
Андрей, вы как-то готовились именно к этому заплыву?
Да, конечно.
Специально?
Как? Конечно, конечно. Ну, я плаваю много. Мы вот и вчера вечером плавали, и позавчера вечером плавали. Ну, мы постоянно плаваем, в принципе. Готовимся всегда.
Ну, а я, когда готовилась к этому эфиру, посмотрела в интернете, в принципе, о моржевании очень много информации. И есть такая рубрика «Мифы и правда» о моржевании. Некоторые тезисы тоже хотела с вами обсудить, чтобы все-таки развеять мифы или подтвердить некоторые тезисы. Оно вот считает, что настоящие моржи плавают, купаются круглый год. Так?
Настоящие моржи... Есть разные понятия. Есть моржи, есть белые медведи. Моржи – это окунаец. Они обливаются. То есть они круглый год, можно обливаться даже в ванной.
Ну да.
Это моржи. Белые медведи, они плавают, вот как мы. Есть еще марафонцы. Они плавают на длинные расстояния. Ну да, это правда, круглый год. У нас, тем более в Сибири, есть где поплавать. То есть мы вот сейчас 1 июля проводим соревнования в Монголии впервые. На озере Хупсугул, которое считается из великих озер самым холодным озером планеты. Там максимальная температура плюс 8. Мы вот впервые проводим там соревнования 1 июля. Отчеты увидите.
Обязательно. Но я думаю, что пригласим вас еще ближе к мероприятию и расспросим, как оно будет проходить. Оно и считается вроде как, что моржевание не требует специальной подготовки.
Не требует, требует только здоровья. Как бы, то есть... Человек не должен болеть там сердечными, сосудистыми заболеваниями.
Ну, как-то постепенно нужно к этому приходить.
Постепенно, да. Постепенно, конечно. И обязательно при консультации врача и нас, специалистов по моржеванию.
Ну, я думаю, что никакой нормальный человек сразу 10 километров от плотины ГЭС не поплывет,
нет,
да?
Нет, конечно. К этому нужно долго готовиться и быть готовым не только физически, но и морально. Потому что мы вот вчера мониторили путь, выехали на мост академический, посмотрели в одну сторону на старт, его не видно, посмотрели на финиш, его не видно, смотрим вниз, а там бурлит, кипит вода, то есть водовороты и так дальше, глубина, это все сказывается и психически на человека еще.
Ну и течение, конечно, у нас на Ангаре, ой-ой.
Да, там мы будем плыть по фарватеру, то есть где ходят корабли.
Угу. Ну, вот еще одно утверждение. Считают некоторые, что моржеванием можно вылечить простуды.
Ну, естественно. Простуды и многие другие заболевания. Даже вот говорят, что можно вылечить практически все.
Угу.
Практически все можно вылечить.
А, ну вот еще один тезис. У моржей якобы развивается зависимость от холодной воды.
Это правда.
Как это проявляется?
Раз, знаете, вот я многих знаю там чемпионов мира по зимнему плаванию и других таких знаменитых лиц. И когда я впервые я хотел переплыть вот приток Ангары, я многим звонил, с многими советовался. И мне сказали, что это очень опасно и очень долго придется находиться в воде. И просили отказаться. Но я пообещал всем, что я один раз вот проплыву и больше не буду этого делать. Понимаете, да?
Да, да, да.
Это зависимость.
А, ну вот еще есть тоже такая информация, что если нырнуть в холодную воду с головой, можно уже не вынырнуть.
Нет, это неправда. Это неправда. Голову, конечно, нужно беречь от холода, потому что это самый главный у нас индикатор холодной воды. То есть мы одеваем неопреновую шапочку.
Угу.
Вот это такой секрет, как бы. Мы одеваем неопреновую шапочку. Голова должна быть всегда в тепле, как на улице, так и в воде. Это самый главный индикатор. Если в голову холодно, холодно в остальном всем.
А плавить в каком-то специальном костюме
нет,
или нет?
Нет, нет, конечно.
Это не требует?
Нет. Ну как не требует?
Ну как говорят, что нужно динамику, чтобы аэродинамику соблюдать, нет?
Нет, у нас же не скоростное плавание, у нас как бы холодовое плавание. Скоростное это совсем другое. Тут
лучше утеплиться, в что потеплее.
Да.
Ну и попрошу вас дать совет, если наши слушатели, послушав вашу историю, задумались над тем, не начать ли заниматься вот моржеванием и прочее, с чего стоит начать?
Я думаю, что со звонка нам. Специалистам. Мы расскажем все, что нужно для этого.
Экспериментировать не нужно здесь?
Нет, не нужно точно, потому что как бы это опасное занятие. Нужно быть очень осторожным, и нужно очень хорошо в этом разбираться.
А какие-то правила моржевания можете озвучить? Вот основные.
Ну, основное правило – это, как вам сказать, нужно быть готовым к этому эмоционально. То есть любить холод. Человек, который не любит холод, он не сможет этим заниматься.
Консультация у докторов наверняка нужно какие-то пройти.
Консультация докторов это обязательно, да. То есть и самое главное это как бы обратиться к нам. Как говорится, аппетит приходит во время еды.
Угу.
То есть многие люди, сидя дома в теплой кровати, они не понимают, как можно плавать в холодной воде. Но когда ты находишься рядом, ты это очень хорошо понимаешь. Ты понимаешь, что это реально. Все. То есть тут ничего нереального нету.
Скажите, у вас есть, ну, некая мечта, может быть, или какие-то планы, которые касаются, может быть, заплывов, марафонов, пересечения каких-то рек, которые вот о чем вы хотели добиться?
Да, хочу, есть план такой, как бы, да, хочу доплыть от Иркутска до Ангарска по Ангаре. Вот это у меня такое в планах на это лето. Но это, когда будет возможность, чуть-чуть потеплее вода. Сейчас это нереально, сколько находиться в воде.
Ну вот сейчас очень жаркая погода установилась в Иркутске. Это каким-то образом может вам мешать или неважно, какая, собственно, температура?
Температура воздуха вообще никогда не важна.
Угу.
Вообще никогда не важна для нас, профессионалов. Важна для любителей. То есть нельзя сразу с горячей воды, то есть с горячего воздуха заходить в холодную воду. Сразу окунаться, тем более головой окунаться в воду. Это категорически запрещено. А для нас разницы нету. То есть мы знаем, как себя вести на воде.
Ну что ж, Андрей, я вам желаю удачи, чтобы в воскресенье все у вас получилось, вода была потеплее.
Спасибо. Нам бы похолоднее.
А чем холоднее, тем лучше, да? Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях с нами сегодня был президент клуба закаливания зимнего плавания «Прибайкалец» Андрей Бугай. Если вы хотите понаблюдать за заплывом, который будет в ближайшее воскресенье проходить, то тогда можно к плотине ГЭС подойти. Во сколько лучше?
10.15, 10.20.
Да, подходите и посмотрите, как отважные люди в ледяной воде начинают марафон, можно и так сказать, 10 километров будут плыть по Ангаре, вплоть до Ангарского моста. Сразу нескольким праздникам будет посвящена эта акция.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM – это радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир. Я спешу сообщить вам, уважаемые слушатели, что яркое культурное событие грядет в нашем городе, а впервые уникальные ювелирные работы, созданные Дашином Даковым, представлены в Иркутской области, причем в формате персонального выставочного проекта, который называется «Байкал. Преображение». Сегодня мои гости и соведущие – это Ольга Бранштейн, директор галереи Виктора Бранштейна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И также Надежда Комарова, представитель арт-фонда Дашина Мдакова, искусствовед. Здравствуйте.
Добрый день.
Планирую, что сегодня в нашей беседе мы узнаем все тонкости, какой получилась выставка. Для начала такую сервисную информацию, полезную для наших слушателей. А когда состоится открытие и что в итоге получилось?
Начнут работать с 24 июня, уже с этой субботы. Будет работать в обычном режиме работы галереи с 11 до 8 каждый день, без выходных, и до середины сентября мы будем открыты для представления ювелирной коллекции Дашин.
О коллекции поговорим. Что же увидят наши иркутяне, гости города в этой выставке? Надежда Петровна, что привезли?
Мы в настоящий момент очень любим выставляться в Иркутске, в галерее Виктора Бранштейна. Это современные площади, хорошее освещение, хорошее оборудование, индивидуальный дизайн каждой выставки готовится. И несмотря на то, что мы когда-то уже показывали ювелирную коллекцию Иркутску, но это было очень давно, 2008 год, в стенах художественного музея имени Сукачева и вместе со скульптурой, Сейчас это показ персональный. Это значит, что мы на суд зрителя предоставляем такой материал очень тонкий. Это в основном декоративные произведения, выполненные из драгоценных материалов, смешанные техники с камнями, искусственными, натуральными, поделочными, драгоценными, всякими разными. То, что Даша любит, такой микс очень интересный, да? Главное в которых все-таки дизайн, мысль автора. И оторванные от скульптуры, они показывают новый как бы уровень этого вида искусства ювелирного в России. Собственно, вот это вы и должны оценить и посмотреть, как зрители.
Вы знаете, мне кажется, многие иркутяне Дашина Мдакова воспринимают как мастера скульптуры. Шли разговоры о том, что на Ольхоне, в том числе, большой монумент, да, планируется установить огромное бронзовое дерево, а тут ювелирное искусство. Какое оно место в творчестве мастера занимает?
Вот вы правы о том, что он профессиональный скульптор, и о том, что он готовится установить на Ольхоне большую бронзовую монументальную скульптуру, которая называется «Хранитель Байкала», да. Но это будет сентябрь. А сейчас, в преддверии вот этого большого события, мы показываем ювелирку как часть его многопланового творчества и дарования. Но и то, и другое – это в рамках некой такой экологии, сохранения культурного наследия, традиций региона, чтобы мы могли совмещать современное пространство искусства с наследием. Наверное, да, Даши, он как нормальный человек, нормальный современный художник, он является современным мастером, современным дизайнером, но в нем живут эти привычные символы, да, его народа, поэтому в ювелирном искусстве он сохраняет, развивает эти традиции, точно так же, как и в монументальной скульптуре.
О мотивах больше расскажите. Вот я вижу, что в экспозиции будет более 60 работ. Все-таки что это? Какие образы преобладают в творчестве, вот именно если смотреть на эту экспозицию?
Что вижу, о том и пою. Обычная такая традиция монгольских народов, да? Все, что у меня в голове, все это перевожу в форму. И Даши не исключение. Он поет о мифическом мире, о космических каких-то сущностях и категориях. Одновременно он шикарный анималист, то есть показывает он характерные образы животного мира. Одновременно он современный человек, и поэтому он некоторые его произведения напоминают нам фэнтези. И я думаю, что каждый зритель увидит то, что он хочет. Что-то можно ставить в кабинет на стол уважаемому чиновнику, что-то можно одеть на себя, на руку, в ушки женщине, чем-то можно просто любоваться в интерьере. То есть это самые разноплановые изделия. И все они доступны для понимания.
Для того, чтобы организовать выставочное пространство для ювелирных работ, нужен какой-то особый подход, особые условия, чтобы зрители могли рассмотреть во всех гранях вот эти небольшие работы. Как вы создавали те самые условия, формировали пространство?
О выставке мы знали заранее, можно сказать, наверное, за год. Договорились о том, что у нас пройдет именно ювелирная коллекция. Еще хотела добавить к предыдущей немножко теме, что именно уникальность этой выставки, она будет состоять в том, что будут представлены только ювелирные изделия. Раньше в Иркутске, насколько я знаю, ювелирные изделия показывали в формате, ну, чтобы и скульптура, и графика, и ювелирная. Такая уникальность именно этого проекта в том, что мы сделаем весь акцент на ювелирку. И мы готовились... Тоже заранее мы заказывали специальное оборудование, работали над специальным освещением. У нас целый проект. Для того, чтобы сделать экспозицию, мы впервые пригласили, так сказать, дизайнера, который занимался непосредственно тем, как работа будет выглядеть в витринах. То есть для нас это была такая большая организационная задача, очень разносторонняя, с привлечением огромного количества людей. И я надеюсь, что нам удастся удивить иркутского зрителя.
А как будете открытие позиционировать? Как оно будет проходить?
Ну, открытие будет проходить в каком-то традиционном, классическом для галереи формате. Я хотела упомянуть то, что у нас 18 июня было 2 года со дня открытия галереи, и мы... так сказать, подгадывали, чтобы это были какие-то близкие даты, и для нас это будет не только презентация большого ювелирного проекта, это еще такой, можно сказать, день рождения галереи, а мы открывались проектом «Душа Азии», где были представлены скульптуры Дашина Мдакова в формате выставки бурятских и иркутских авторов. Поэтому это открытие, это будет такой праздник для друзей галереи, для каких-то наших постоянных гостей. В субботу заработаем в общем режиме.
Надежда Петровна, расскажите о планах мастера. Вы представляете арт-фонд Дашина Мдакова. Чем он сейчас занят? Что в планах?
Спасибо вам за этот вопрос, потому что очень важно для Даши сейчас рассказать о своих перспективах. И они все связаны с Байкальским регионом. Вот в год экологии... который объявлен в России в 2017 году. Даши создал, уже, собственно, отлил в Бурятии на специальной производственной площадке монументальную скульптуру «Хранитель Байкала», которая будет являться, мы надеемся, частью культурного ландшафта острова Ольхон. Там огромные задачи стоят, то есть надо и сохранить национальный парк как уникальную территорию, и одновременно создать объект культуры, такую скульптуру, которая привлекала бы внимание тех разрозненных групп туристов, которые наслаждаются природой, но не очень разбираются, допустим, в истории и культуре народа ольхонского. И, возможно, в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» это мероприятие состоится. Мы, во всяком случае, рассчитываем. Второй проект, который связан с Байкальским регионом, это проект архитектурный. Он называется «Мамонт. Музей современного искусства». Это музейно-выставочный комплекс, который теперь, я тоже надеюсь, будет установлен на территории Бурятии, но на побережье Байкала. Мы надеемся, что вот эти две большие акции, это не культурные акции, позволят качественно сдвинуть отношение к региону, к Байкалу, и в дальнейшем привлечь огромное внимание огромного населения планеты, которое очень хочет видеть Байкал, но одновременно, понятно, быть в цивилизованном мире, да? И Даши все свои силы сейчас посвящает именно данной теме.
Я очень внимательно слежу за этими историями, в том числе, что касается скульптуры «Хранитель Байкала». А насколько я помню, были некие юридические моменты, которые касаются земель, назначения тех самых земель, чтобы установить эту скульптуру. Разрешается эта коллизия как-то?
Работают.
Работают. Тяжело, да, все? Но все-таки природоохранное это законодательство свои ограничения накладывает.
Это правильно, что тяжело, но мы же понимаем, что все в развитии находится, и все для блага жителей тех земель, в которых эти культурные объекты должны стоять. Поэтому вот все корректируется на ходу, что называется. Но мы рассчитываем на понимание.
Ну а поклонники творчества Дашина Мдакова, иркутяне, гости нашего города могут уже в ближайшее время насладиться выставкой ювелирных работ мастера. Напоминаю, 24 июня состоится открытие. Во сколько?
С 11 часов утра каждый житель города может уже прийти и посмотреть на выставку.
И информация о билетах, тоже стоимость билетов полезная для наших слушателей. 150 рублей, не меняется уже достаточно давно цена билета. Да, для детей и для льготных категорий граждан цена билета составляет 50 рублей. Так что планируйте выходные, наслаждайтесь творчеством гостей. Есть возможность пригласить на выставку наших слушателей.
дорогие жители нашего города, мы с удовольствием вас приглашаем в нашу галерею, на выставку. У вас будет уникальная возможность посмотреть не только наш новый проект, ювелирную коллекцию «Байкал Преображение», но и единственную в мире постоянную экспозицию Дашины Мдакова со скульптурами. Она у нас работает уже 2 года, беспрерывно, каждый день. Мы открыты для вас. Приходите.
Спасибо большое. Напоминаю, что в гостях на радио «Комсомольская правда» были директор галереи Виктора Бронштейна Ольга Бронштейн и также представитель арт-фонда Дашина Мдакова, искусствовед Надежда Комарова. Спасибо, что нашли время и к нам заглянули.
Спасибо.
Да, оставайтесь на 91.5 FM.